Здравствуйте, друзья. Еще раз в эфире программа «Квадрат». Ведущий журналист Дмитрий Синичкин. В студии Антонина Асамова-Фонтанка.
Добрый день.
Здравствуйте. И руководитель департамента.
Как вас дирекция.
Жилищной дирекции компании СПБ «Реновация» София Терновская. Правильно я назвал?
Терникова.
Ради бога, извините. Ничего у нас заменили страшного. Спикера. А мы в первый раз сталкиваемся с представителем вот именно этой структуры СПБ «Реновация». Как назвать сегодняшнюю тему, я так и не догадался. Я пока назвал это дело «социальный тупик». Социальный тупик — это ситуация, в которой оказываются, наверное, все известные нам городские программы, связанные с расселением проблемных домов силами инвесторов. В принципе, с этой ситуацией сталкивались и риэлторы, которые пытались расселять сложные коммунальные квартиры неоднократно. Проблема последнего жильца. Иногда, не всегда, но иногда случается так, что какая-то одна, как правило, последняя семья остается в доме и начинает жестко торговаться застройщиком, девелопером или инвестором. Считает свои позиции сильными, потому что без соглашения с этой семьей проект не может быть запущен. Нельзя ни сносить, ни реконструировать, там, ни капитально ремонтировать даже дом, пока в нем остались люди. И поэтому суммы возникают самые интересные, порой даже фантастические. И именно по этой причине девелоперы, даже очень серьезные и сильные структуры, как правило, не связываются с программами, в которых предполагается расселение жилых домов. Этим занимается администрация, но там свои методы, свои способы, как правило, через признание дома аварийным. У вас, насколько я знаю, это не первый случай, и вы с этой ситуацией сталкиваетесь не впервые. Давайте чуть подробнее о том, как и почему возникают такие ситуации.
Как часто приходится встречаться с такими ситуациями? Безусловно, в каждом квартале есть такие жители, которые, ну, пытаются спекулировать на данной программе. Да. Их шантаж сознательно строится на срыве сроков данной программы. И жителям, например, которые, да, шантажируют, им все равно, что на месте ихнего снесенного дома будет строиться вторая очередь. И туда должны въехать несколько сотен семей, которые ожидают этого жилья много-много лет и живут в аварийных домах. Ну, знаете, такой вот...
Погодите, вы сразу привели несколько негативных оценок. Там прозвучало слово «шантаж», да?
Да, так оно и есть.
До эфира мы с вами говорили о вымогательстве. Но вот я получал реплики в Facebook, когда анонсировали сегодняшнюю программу, и мне писали люди, что оставшаяся им семья реализует свое законное право. С ней должны договариваться, и с ней будут договариваться. Они ведь закон не нарушают. Почему мы называем такими вот неприятными словами людей, которые реализуют свое законное право?
Что такое законное право?
Собственность на свою квартиру.
Собственность за свою квартиру — это, ну, как мы с вами говорим сейчас о том, что если о разумности и адекватности. Если квартира в 42 квадратных метра оценивается в 45 миллионов, я не считаю, да, это законно с точки зрения де юра, но де-факто нет.
Но вы же работаете в правовом поле, в юридическом, а не в понятийном, я надеюсь.
Конечно же, мы работаем только в юридическом поле, так как у нас есть контракт, который заключен между нами и городом, где есть определенные обязательства, которые мы должны предоставить и городу, и собственникам, а также нанимателям.
Ну давайте, если бы у компании было законное право выселять последнего жильца, законно бы, несомненно, выселили 5 минут.
Конечно.
Такой законной возможности у компании нет. Это, возможно, несовершенство законодательной базы, возможно, это наши региональные особенности, потому что в Москве, я знаю, как-то с этим справляются. Кстати, вот как это происходит в Москве?
В Москве, кстати, для системного решения проблемы необходимо корректировать местное федеральное законодательство.
Стоп, местное или федеральное, что-нибудь одно?
Федеральное законодательство, федеральное.
Москва работает в том же федеральном поле, что и мы, но они почему-то умудрились справляться.
Ну, столичные власти просто уже выступили с похожей инициативой. Инициатива звучит следующим образом. Если 2/3 жильцов данного многоквартирного дома согласны на реновацию, то 1/3 других жильцов обязана подчиниться.
Продать свои квартиры
компенсировать по рыночной цене.
Это я понимаю, но до сих пор этих поправок у нас нет, они не приняты. И тем не менее Москва вполне успешно расселила более 1000 пятиэтажек. И там каких-то особых конфликтов, связанных с синдромом последнего жильца, по-моему, все-таки не было. Если я правильно помню, то Лужков принял городскую программу. Угу. Вот такие-то серии подлежат расселению. Возможно, это идет поперек федерального законодательства. С Москвой такое случается. Москва время от времени принимает закон или ограничивающий регистрацию, например, или что-нибудь еще.
Там, по-моему, не инвестор расселяет.
Треть домов расселяют инвесторы, от половины до трети. То есть две трети город. А какая разница? Город ведь также должен договариваться с собственниками, разве нет?
Вы знаете, Москва и Санкт-Петербург — это два разных абсолютно города. Здесь абсолютно другой народ. Я могу это точно сказать.
То есть москвичи готовы не заламывать цены и продавать исключительно честно по рыночной стоимости.
Не честно, а адекватно. Адекватно.
В данном случае речь идет не о продаже квартиры трешки в старом убитом хрущевнике, а о продаже права застройщику начать ремонтные или строительные работы, или работу по сносу. И это право оценивается в десятки миллионов. Мы вот сидим здесь и можем не дать запустить проект. Но в этом случае, если я правильно понимаю, сталкиваются не столько интересы последней семьи и застройщика, сколько интересы последней семьи и тех остальных, кто уже выехал и кто ждет момента, чтобы переехать обратно. Вот это вот мы не всегда понимаем. Если не ошибаюсь, у нас митинг случился в Сосновом.
Да, у нас случился митинг. У нас есть, повторюсь, вторая очередь в квартале Сосновая Поляна, СП-717 Красносельского района, где следующее количество, 360 семей, обязаны у нас по нашим срокам, опять сроки, которые как бы у нас перед городом выставлены, указаны. Мы должны их переселить в определенный срок. Но из-за того, что одна семья сопротивляется, да, вот эти 360 семей продолжают жить в своем жилье, скажем, ветхом жилье, аварийном жилье. Соответственно, есть инициативная группа, которая выступила с неким митингом против тех, кто не дает им реализовывать также свои права переехать в новое жилье.
360 человек, смотрите.
360 вот семей.
360 семей, чудесно. Да. А чего будут эти ребята, которые засели на рубеже последней обороны, почему бы не предложить этим жителям скинуться, ну, скажем, то хотя бы по 10 тысяч, уже приличная сумма получается.
Вы знаете, наши граждане на это не готовы. Как только вопрос,
а какая разница?
Как только вопрос касается денег, здесь сразу все расходятся в сторону. Здесь только должен инвестор. Это такая позиция людей. Почему-то.
Можно уточнить у вас механизм? На каком этапе вот эта последняя семья начала заявлять такие требования? Вы с ними как давно ведете переговоры?
Эта семья, мы ведем с ней переговоры около двух лет, и данная семья хотела одну квартиру, которую в новом строящемся нашем доме, да, возведенном.
Про Сосновую Поляну.
Сейчас. Мы сейчас говорим про Сосновую Поляну, да. В 2009 году данный квартал был включен в программу реновации ветхого жилья. Да, основу застройки квартала Сосновая Поляна 717 является дома, построенный до 1970 года. Гарантийный срок эксплуатации данных домов давно уже истек, и людям, конечно, там уже жить и находиться небезопасно. Первые четыре дома, которые мы решили, в первую очередь попали расселение 35, 37, 39 и 41. Это по второй Комсомольской улице. Да? Сейчас жители первой очереди заканчивают переселяться уже в новые квартиры. И по завершении расселения застройщики, то бишь мы, инвесторы, должны будем снести дом, да, за свой счет и построить на этом месте, соответственно, многоквартирные дома для следующей уже очереди.
Ну, просто у меня вопрос был к тому, что, допустим, вы же заранее знаете примерные этапы реновации, сроки,
да,
расселения.
Да, да.
Почему бы заранее, допустим, там не за 2 года, а, допустим, за 3-4, не начать с жителями вести там переговоры, диалог,
требования,
не начать договариваться.
Да. Вот давайте возьмем-то опять же эту крайнюю нашу семью, которая осталась единственная.
Ивановы, да?
Я вам сейчас расскажу. Да, в 39-м доме 70 квартир, 69 квартир мы расселили, осталась единственная квартира, где собственники хотят за нее трехкомнатная квартира, 43 метра, хотят 45 миллионов.
Они с самого начала хотели 45
миллионов? Они хотели сначала трехкомнатную квартиру в Балтийской жемчужине, потом они хотели 27 миллионов. Нет, у них постоянно меняются данные. Я не удивлюсь, если сейчас они мне скажут 145 миллионов. Но самое главное, что в этой квартире не проживает собственник, который ведет переговоры с нами, а он оставил там жить мать, Тамара Викторовна, пенсионерка. И она единственная там проживает в этом доме, да, где бывают пожары, где бомжи. мы не застрахованы от этого, потому что пустующий дом, да, мы платим компании СПБ «Реновацию» за весь дом коммунальные услуги, но это не означает, что мы можем взять и оградить этих бомжей от того, чтобы они лазили и жили безопасно граждане, понимаете? И, ну, наше мнение, и мы знаем об этом, что Роману, который запрашивает эти огромные суммы, ему все равно на мать. А она, конечно, жалуется, что у нее там все плохо и все худо. А, конечно же, они были согласны там сначала на одну квартиру, которую мы им согласны были дать, да. Потом, когда пришло время, значит, подписания договора, они отказывались подписывать. Встреча за встречами люди начинали предъявлять требования выше, выше и выше. Мне это напоминает иногда сказку о золотой рыбке.
Ну, у вас же были уже похожие ситуации. Как вы с ними справлялись?
Колпино, например.
Да, да, яркий пример. Семья в Колпинском районе, которая отказывалась переезжать из своей квартиры и просила за нее более 25 миллионов рублей. Но в результате совместной работы с районной администрацией мы вышли на конструктивный диалог. И мы выкупили по рыночной цене. Только конструктивным диалогом.
Какие были аргументы в районной администрации?
Аргументы то, что дом был признан аварийным.
Он
ранее
был признан?
Он ранее был признан в 95-м году, а до
потом,
программы.
А потом снова стал не аварийным.
А потом не аварийным стал. Это такое бывает. Такое бывает.
Вот для меня угроза признания всего дома аварийным, это, наверное, был бы главный аргумент. Ну, если поставить себя на место жильцов, потому что как только эту постройку признают аварийной, тут же начинаются разные разности, и в том числе моя обязанность участвовать в его реконструкции или в сносе за свой счет.
Угу.
Я получу право на это пятнышко, на кусочек земли, но только при условии, что там все это будет происходить с моим участием. Это, конечно, перспектива для собственника крайне неприятная. Почему город неохотно идет на признание таких построек, ну, которые карантинный срок закончился аварийным?
Почему город не идет? Ну, во-первых, это не прописано в контракте у нас, сразу скажу.
Это мы уже за рамками контракта разговариваем. Вы же сами сказали, что это аргумент. В устах районного чиновника это понятный и доступный, прекрасно пониманию, аргумент.
К сожалению, администрация, не администрация, не жилищный комитет, кто должен, да, расселять аварийное жилье, у них такая позиция. Если дом включен в программу, то все решает инвестор.
А если вы завтра перестанете платить, допустим, за там, электричество, воду и так далее?
Посуду возьмут, что вы?
Да, конечно, к нам предъявят требования, еще и пени взыщут, еще и там судебные расходы.
Ну, отключить дом от коммуникации нельзя, если
мы не можем отключить коммуникацию, пока хоть один житель там живет, да, мы не имеем права отключить коммуникации. В своих квартирах мы имеем, в квартире, где живут люди, нет. Да, у нас есть парадные, в которых мы уже полностью законсервировали, да, в которых люди не живут, и, соответственно, там можем отключить какие-то услуги, ну, не все. Например, тепло отключается по всему дому.
Скажите, вот информация о том, что кто-то из собственников получил большую компенсацию, кто-то вот торгуется за эти цифры, она распространяется, она известна жителям будущих пятиэтажек, которые только еще пойдут в программу?
Безусловно, жители общаются между собой. Конечно, общаются, и это прецедент. Если мы купим сейчас за ту сумму, которую просит госпожа Иванова, естественно, завтра у нас будет очередь из таких, кто скажет, а вот им дали. Это человеческий фактор, от него никуда не уйдет.
А есть специализированные юристы, которые уже занимаются такими проблемами и обещают жителям Золотые Горы?
Конечно, есть.
Ну, не могли не появиться.
Конечно,
да?
Есть. Что вы? Вы знаете, где деньги, где жилье, там всегда будут кто-то юристы, подсказчики, эти люди, которые хотят заработать на этом.
А вы ожидаете, что скоро таких квартир будет не одна, например, а две, три, четыре в каждом доме?
Я не удивлюсь. Я не удивлюсь этому.
Тогда мы возвращаемся к названию программы «Социальный тупик».
Как можно было бы решить эту проблему, на ваш взгляд?
Решить проблему только изменением федерального законодательства.
Вот по московскому варианту?
Да, по московскому варианту.
Ну, почему две трети и треть, почему не простое большинство? То есть тут...
Ну, вы знаете, в основном, сколько я расселила, да, в Петербурге, в основном согласны все. Одна-две семьи, три максимум из дома не согласны. Поэтому две трети это достаточно для того, чтобы мы смогли продолжить программу нашу и расселить тех жильцов, которые и согласны, и не согласны.
наверняка возникнут проблемы и претензии, связанные с оценкой. А кому можно доверить рыночную оценку?
Только специализированные организации, соответственно.
Ведь, понимаете, они же будут оценивать квартиру в ее сегодняшнем состоянии. Вот рыночная цена этой квартиры, о которой мы говорим, ну сколько, 4,5 миллиона? 3?
У граждан Ивановых? Да. Да, 3200 она стоит. Рыночная цена, она реально так стоит, да.
И что они купят за эти 3200?
За 3200?
Они же хотят улучшить условия.
А мы предлагаем им квартиру для них в новом доме, которая зарезервирована.
Хорошо. Давайте я иначе сформулирую вопрос. Если такой закон будет принят, и если вот судьба этого меньшинства, которое торгуется, будет решаться большинством, если нет, то переезд, не изменит ли инвестор условия выкупа? Вы ведь себя почувствуете увереннее и не так охотно будете торговаться с жильцами.
Вы поймите, потому что... мы не выкупаем жилье, вы поймите, мы не та организация, которая занимается выкупом. Мы переселяем людей в новое построенное жилье, возводимое нами. Мы выкупаем у единиц, которые не хотят ехать в наше жилье. Мы им предоставляем в рамках закона плюс 9 квадратных метров. Тоже ту же квартиру плюс просто 9 метров еще даем. Вот и все. Мы ни у кого не выкупаем. Это единицы, у кого мы выкупили.
А есть те, кому удалось хотя бы на немножечко поднять от рыночной стоимости?
Есть, есть. Цены. Это я вам скажу.
Ну, каковы лимиты? Насколько можно, а насколько уже чересчур?
Тоня, здесь нет лимитов.
Ни насколько нет.
Я знаю истории.
Ни насколько, мы ни насколько. Мы не идем на какие-то, знаете...
Ни одна компания вам в этом не признается, потому что прецедент создавать боятся все. Но я знаю ситуации, когда семья, находящаяся на пороге расселения, звонила генеральному директору и говорила: «Слышь, парень, водки привези». Буквально.
Ну, и, так, генеральный... и такое есть.
И такое,
и такое есть.
То есть,
а
вы
почему
понимаете,
нет?
Возможность торговаться сносит людям крышу довольно быстро. И здесь начинается изменение требований. Ну, если можно столько, почему же нельзя еще немного?
Да, почему не водка, почему не виски, да, а водка?
Да,
или наоборот?
Ну, ладно, ладно, наркотик не запросили, и то хорошо.
А это, может быть, чему-то и приведет.
Могло быть. Изменение федерального законодательства, если оно и состоится, потребует времени. У вас программа связана с жесткими сроками, прописанными в договоре.
Угу.
Вы оказались в таких довольно суровых ножницах. Какая помощь от города на сегодняшнем этапе программы возможна и реальна?
А, повторюсь, город нам помогает общение с гражданами только в рамках того, что если с инвестором не договариваетесь, то, значит, если это действительно дом аварийный, то только за аварией дом. И люди просто, людей переселят только город. А нам уже город просто передаст в рамках программы эту квартиру. Ну, мы можем компенсировать опять по рыночной цене. Там это соглашение будет, может быть.
А вы обращались в Красносельский район с просьбой признать, например, этот дом аварийным?
Пока не обращались. Пока мы ведем переговоры и хотим достичь какого-то компромисса. Мы очень этого ждем, потому что из-за одной семьи страдают очень много количества других семей, которые ходят ежемесячно на комиссии РЗТ, которые с нас же спрашивают, когда их будут переселять, когда они перестанут жить в ветхом жилье в аварийном. А, соответственно...
Ну, какие-то сроки перед вами руководство поставило? За сколько времени вы должны все-таки договориться с вот этой последней семьей? Ну,
конечно, у меня есть сроки. Определенные сроки у меня есть, да. Но это человеческий фактор. Если человек сказал «нет», а сегодня «да», я же не могу никак переубедить, если нету юридического воздействия. У меня нету юридического воздействия, только компромисс. Но скажу вам так, что как только люди понимают, что они остаются одни в своем доме, да, это действительно их вводит, знаете, в какой-то ступор, и у нас начинается конструктивный диалог. Правда? Такое тоже было.
Ну, насколько я знаю, вот в этой сфере есть и более тяжелые ситуации, когда человека просто не найти, вообще не найти. Когда человек, который прописан в конкретной квартире, например, находится в тюрьме и к тому же потерял документы. Вот что делать?
Вот это легче всего.
Да?
Дмитрий, легче всего, когда человек в тюрьме, у него нет документов. Я знаю, кому куда.
А как же его выписать?
а по его согласию, нотариуса.
А, ну надо еще его получить, а у них там тоже разное настроение было.
Да что вы, вот там-то все подписывают.
Потому что вот ситуация типовая, когда остается последняя семья и торгуется, здесь чаще все-таки вспоминаются не статьи жилищного кодекса или Конституции РФ, а какие-нибудь кадры из фильма «Крестный отец», когда дом в отчаянии вздымает руки и говорит, ну с этими людьми невозможно договориться. И кончается там все не очень здорово. Это опасная игра на краю, потому что есть юридически понятный метод. Я знаю, почему администрация не хочет признавать дома аварийными. Потому что по федеральной программе у нас есть определенное количество домов, уже признанных аварийными.
Конечно.
И мы расселяем их. И каждый новый аварийный дом — это минус в отчет администрации. Это затраты города на расселение за свой счет, которые потом то ли будут компенсированы, то нет, но сегодня это затраты. То есть это дополнительный геморрой, который ни одному чиновнику вот ни разу сегодня не нужен. Поэтому у нас по факту выбывают десятки домов, если не сотни каждый год, а аварийными признают там единицы. Это такое лукавство, об этом говорил Степашин, у нас руководитель фонда ЖКХ, на секундочку, да, попечительского совета. И он говорил о том, что местные администрации лукавят и скрывают огромный объем аварийного жилья. Мы это все еще получим, когда статистика станет более-менее реальной и масштаб проблемы станет очевиден. Сегодня этих цифр просто у нас нет. Вот у нас там осталось полтора десятка аварийных домов по программе, которые признаны до 2012 года. А сколько новых за это время появилось, мы не знаем. Это как с коммуналками. Мы расселили сколько коммуналок. Сколько новых коммуналок появилось за это время? Науке неизвестно. Статистика это не считает. В других кварталах, кроме Колпина, кроме Сосновой Поляны, есть такие объекты, которые потенциально сдерживают сроки по программе реновации территории?
Есть. Есть.
А что это за кварталы?
Например, квартал Славянка, где у меня есть ветеран Великой Отечественной войны, который говорит, здесь мой был дед, воевал, здесь мой отец воевал, я здесь воевал, и я отсюда никуда не уйду. Логика железная.
То есть не из этого квартала, а из этой квартиры?
Да.
Ну, я бы с дедушкой поосторожнее, он привык держать оборону,
и он даже, не торгуется. С такими миром и любовью. Как я могу с ветераном Великой Отечественной войны спорить? Я не могу с ним спорить. Миром и любовью.
Ну, да, тут исключительно методами убеждения придется. Я даже не знаю, какие аргументы. Хотя опытные риэлторы находят аргументы. Я знаю несколько таких полулегендарных случаев сложного расселения, когда решающим фактором оказывались не деньги, а, например, учеба внука. Например. Вот неожиданно оказывалось, что именно этот фактор для бабушки принципиально важен.
Вы знаете, разные люди, у кого-то там, мне не будет такой больше черешни здесь расти, но приходится покупать какую-то черешню, да. А мне нужен вид обязательно.
А Славянка ведь там частное домовладение,
там частное домовладение. У него, да, вот у него земля. Естественно, что с данным гражданином даже мы сейчас уже нашли язык. Просто сейчас ведем опять переговоры, где мы приобретем там...
В Озерках, я полагаю, что?
Да ну что вы, он дальше своего квартала никуда не уедет, он привык. Там есть дальше, да, где не входит в нашу программу, можно приобрести. Но вот железная логика бывает и у таких людей.
И теперь попробуйте мне объяснить, пожалуйста, сложная, многофакторная бизнес-программа на миллиарды рублей завязана на человеческий фактор. Как вообще можно планировать с учетом человеческих настроений, стремлений, неожиданных хотелок?
Я бы планировала только с учетом изменения законодательства. Если на сегодняшний момент говорить.
Зная нашу Государственную Думу, как можно что-нибудь планировать относительно федерального законодательства? Хоть что-нибудь. Как говорил профессор Преображенский, кто знает, что им завтра взбредет в голову.
Это да. Таки да.
Ну, мне кажется, такие программы нужно начинать в первую очередь с длительного общения с жителями квартала, потому что вот эта программа, конкретно эта программа реновации, она, по сути, она же навязана была городом. С жителями никто не говорил. Вот, может быть, там были какие-то публичные слушания для галочки, то я не уверена, не помню.
Антонин, даже они вам сказали 5 лет назад, да, прошло 5 лет, программа же 10 лет, да, мы там пришли к ним через 8 лет, а они сказали, да, мы изменили свои требования, и нам не нужны вы. Это люди.
Ну, можно ввести какие-то же правила, наверное, что если они проголосовали за это, то все, этот квартал точно подлежит реновации, нет, чтобы не было столкновений.
Это незаконно.
Это мое мнение.
Не бывает
это
так?
Незаконно.
Хочу меня. Вы знаете, опыт многолетнего супружества приучил. Можно приводить 25 аргументов, в конце скажешь, ну и что, все равно. И это понятно.
Ну, хотя бы это решит проблему с теми квартирами, где часть домов остается. И там жители, с ними просто никто не обсудил и не договорился.
Нет понимания того, что право собственности — это не только право, но и некоторое количество сопутствующих обязанностей и обременений. Мы изучали эту ситуацию по странам, где право собственности признано приоритетно и чуть ли не священно. Но и там есть свои процедуры, они занимают совершенно определенное количество времени. Там Англия, допустим, там 10 лет. Вот 10 лет судебных процессов вот под определенным углом зрения, и город может принять решение о принудительном беселении. Вот это вот крайний случай. Истории там, где там дедушка с избушкой на взлетной полосе аэропорта, чаще всего это полулегенды такие. Все-таки оказалось экономически нерентабельно. Нигде нет неограниченного права собственности. У нас немножко искаженное представление. Да, вот это мое, что хочу, то и требую.
Только собственнику принадлежат право владения, распоряжение своим имуществом. И сейчас все расселенцы знают об этом. Поэтому
и у нас сейчас есть очень активный сдвиг государства, которое все больше и больше начинает влезать в права собственности, причем по совершенно неясным мотивам. Ну, у нас там Федеральная служба охраны получила право изымать недвижимость и участки у граждан. ФСБ запросила того же права, там тоже проект указа висит, зачем-то ограничивать.
Это безопасности?
Наверное, только там не указано. Там просто указано, что вот по мотивам. А если вам скажут, что это мотивы укрыты государственной тайной, как вы будете выяснять, зачем вас отбирают?
Исторически так было.
Исторически у нас вообще собственно не очень хорошо. Как-то не очень здорово. У нас и дачи, и усадьбы, и дворянские владения — это дарованные. Понимаете? Владения. Его как дали, так могут и отобрать. В любой момент. Я не знаю, у нас опыта наследственной собственности очень и очень немного, к сожалению. И ему неоткуда было взяться, тем более в новейшие времена. Сейчас мы наблюдаем понемножку складывание новой аристократии, которая не только там недвижимость и землю, а должности по наследству передает немножко. Ну, это уже более-менее понятная схема какая-то. Скажите, пожалуйста, вопрос, наверное, за рамками вашей компетенции. Есть ли какое-то представление о сроках возможного изменения в федеральном законодательстве? Возможного протолкновения, продвижения вот этого московского варианта закона?
Вы знаете, о сроках я не готова говорить, но я бы очень хотела, чтобы это было.
Хорошо, если этого не будет в 5 лет, программа загнется? Или вы будете оставлять кварталы и искать решение где-то?
Я думаю, мы будем оставлять кварталы искать там, где нету проблем.
То есть вам нужна телевизионная картинка, как этот дом сам собой падает вместе с пенсионеркой?
Зачем?
Для того, чтобы остальные задумались, а как?
Он не будет падать, они просто будут люди жить. Они придут в определенное, ну, в определенное время, но тогда уже у нас другие планы будут. Мы уйдем в другой квартал. Мы не пойдем на вымогательство и шантаж.
Ну, не знаю. Если смотреть по уголовной хронике, у нас человек готов 5 лет сидеть, например, за 200 миллионов. И считаю, что он еще в плюсе остался.
Но мы таких денег никогда никому не давали и не даем. И не дадим.
Это же затратно. Вот это ожидание для компании.
А мы не будем ждать больше. Мы просто уйдем с этого квартала.
Но вы же не можете оставить дом без сетей, без обслуживания.
А мы его будем обслуживать.
Это затраты.
Да, это затраты. Мы это будем. Мы не имеем права, у нас нет других рычагов, понимаете. Мы будем его обслуживать. Мы просто уйдем с этого квартала и пойдем строить в другом.
А жители будут приходить под окна этой квартиры с плакатами «Позор пенсионерки Ивановой». Да.
Да. Пенсионерка Иванова не против переехать там туда, куда мы...
Но она не собственница.
Она собственница. Половина квартиры.
Половина
сына, да.
Да, интересно, нас ожидает программа. Вот эти повороты в программе «Реновация» мы пока так подробно и серьезно не обсуждали. Большое спасибо за беседу, София. Я думаю, что у нас будут еще вопросы. И как только они накопятся, мы вас еще раз обязательно пригласим. Мы тоже поглубже влезем в эту тему, послушаем и ту, и другую, и третью сторону.
Хорошо.
И юристов обязательно, которые этим занимаются.
Да, конечно.
Этих кровопийц тоже надо приглашать.
Очень бы хотелось, чтобы юристы какое-то нашли мнение и, наверное, точку закона, где бы мы могли каким-то образом влиять на наше расселение.
Я не знаю, надо посмотреть положение о злоупотреблении правом. Возможно.
Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо. До новых встреч.
Спасибо всем, друзья. Это была программа «Квадрат». Услышимся и увидимся через неделю.